микрофона Сергей Добрынин. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Главная тема этого выпуска. Накануне у аэропорта Кабула произошло несколько взрывов. Погибли более 100 человек. Что происходит в оказавшейся под контролем талибов столице Афганистана?
Обратно в Россию я не хочу, за границу я не хочу. Если на то воля Бога будет, у меня здесь и земля есть, и дом. Дай Бог, постараюсь там выжить.
Ряд СМИ обратились к российским властям с требованием прекратить репрессии в отношении независимых журналистов.
Я абсолютно понимаю, что это первая репрессия по профессиональному признаку у нас в стране.
Крупнейший российский интернет-ритейлер начал продавать продукцию с атрибутикой Комитета против пыток.
Люди просто не понимают, что если вы считаете возможным пытать хоть кого-то, то это значит, что пытать можно будет всех.
Почти половина россиян отказывают себе даже в самых необходимых покупках.
Мы постоянные запросы вопрос фиксируем высокую долю тех, кто может позволить себе лишь самые необходимые.
Известному российскому психотерапевту Льву Щеглову исполнилось бы 75 лет. Он был первым советским секс-просветителем.
Он был новатором и пионером. Эта тема перестала быть такой двусмысленной, вызывающей нездоровый интерес.
Днем в четверг у аэропорта Кабула почти одновременно прогремели два взрыва. По последним данным, их жертвами стали более 100 человек, в том числе 13 американских военных, охранявших въезд в аэропорт. Ответственность за взрывы взяло на себя признанное в России террористическое и запрещенное исламское государство. Эти взрывы стали первой террористической атакой в Афганистане с тех пор, как признанное в России террористическим движение «Талибан» установило контроль над столицей страны. Лидеры движения обещали не вмешиваться в повседневную жизнь афганцев, призывали госслужащих вернуться на рабочие места. Тем не менее, случаев насилия над мирными гражданами и репрессий против женщин становится все больше. Гулам Хабиб Гулам Мухаммад родился в Афганистане, но много лет прожил в российском Ростове-на-Дону, где он работал на местном рынке. В прошлом году его осудили за то, что он не сообщил о своем соседе, который вербовал юношей в движение «Талибан». В июне этого года Гулама Мухаммада депортировали на родину. Всего через 2 месяца Афганистан был захвачен талибами. Незадолго до теракта у кабульского аэропорта корреспондент издания «Кавказ Реалии» Нина Колганова записала монолог Гулама Мухаммада.
Я как приехал, я уехал в деревню. В деревне пожил там 10 дней, потом ушел на службу. Послужил месяц. Командир, у которого я служил, он сказал: автомат, все, сдавайте, убегайте, потому что мы варианта не будет у нас с ними биться. И я убежал с деревни, приехал, сейчас в данный момент нахожусь в Кабуле. Обстановка здесь, короче, все люди в панике, убегают. В данный момент сейчас талибы пришли, людей не трогают так. Но военную технику все разворовывают, увозят в Пакистан. Все бегут, все в аэропорт, в аэропорту там вообще... Грузовые самолеты без перерыва выходных, короче, улетают с Афганистана. Сама граница аэропорта, сейчас там стоят американские солдаты. Перед ними стоят солдаты, которые при Ашраф-Гани воевали. Американцы их с собой заберут. Это спецназовец афганский, не знаю. А перед ними стоят талибы. И потом толпа людей. Вот они, когда захотят пустить людей, там говорят... Пустите там 50 человек. И они проходят внутрь аэропорта. У людей, у которых есть визы, они не могут выехать, потому что не могут попасть в аэропорт. И перестрелки были между талибами и американцами в аэропорту. Даже стреляли в толпу людей. Когда паника сильная была, там были даже давки, люди под давку умирали. Талибы, они же, которые люди работали, хорошие чины были, они сейчас арестовывают их дома, идут там обыски, пока с них начали. Еще было видно в самом центре Кабула, пакистанская армия была. У женщин тоже здесь тяжко. Женщины все сидят дома, им не разрешают выходить вообще на улицу. Я сам сейчас в гостях у сестры. Все женщины дома сидят, только мужчины выходят на улицу, потому что небезопасно. Эти женщины, матеря, они прошлое талибов знают, 20 лет назад тоже. Они боятся того, что если они придут дома, всех мужчин убьют, то женщин могут там забрать молодых, увезти в Пакистан, продать в рабство. Были случаи, этих воров поймали, им руки там отрезали. В Кабуле, да, я вчера с племянником прогулялся, где-то часов 10-30 мы домой пришли. На улице спокойно, воровства нету. Вот этот и плюс талибов, то, что воровство перестало. Люди идут спокойно, людей в самом городе мало стало. В основном все стараются дома сидеть. Места, где можно покушать, парикмахерские, все эти магазины, все работают. Цены на продукты, на это, как всегда, при хаосе выросли, да. И те каналы, по которым, например, в Кабул шли там бензин, там газ, продукты, не могут вовремя до Кабула там довести продукцию, поэтому сами торгаши, я так думаю, могут цены поднимать из-за хаоса. Сейчас хаос будет, безработицы, потому что многие, ну, государственные учреждения, где люди работают, они же закрыты. И банки тоже, в банках тоже проблемы в Афганистане. Например, через Western Union никто не может сюда деньги пока отослать. Каналы работают, в основном новости сейчас показывают. И правильный ислам там, а развлекательные закрыли. В Афганистане сейчас в данный момент не только талибы, и игиловцы тоже есть. Есть от Кабула где-то километров 30. В одном деревне люди видели 40 иностранных наемников. На этой бывшей муджахеде, они говорят, да, среди них были чеченцы, короче, узбеки. А у меня есть хорошие документы. Я постараюсь, если смогу, там, из своей семьи, 7 человек, там, 5 человек, помочь им уйти отсюда. Я постараюсь из Кабула уехать в сторону Паншира. Если будет там воевать против талибов, я пойду, короче, туда. Потому что обратно в Россию я не хочу, за границу я не хочу. Если на то воля Бога будет, у меня здесь и земля есть, и дом. Дай Бог, постараюсь там выжить.
Это был монолог депортированного из России в Афганистан Гулама Мухаммада. Его записал корреспондент «Кавказ Реали» Нина Колганова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Российские СМИ обратились к президенту, спикерам обеих палат парламента и руководителям силовых ведомств Российской Федерации с требованием прекратить репрессии в отношении журналистов, остановить практику признания иноагентами, закрыть фиктивные административные и уголовные дела против журналистов, расследовать факты нападения на них. Текст обращения опубликовали «Новая газета», внесенная в список иноагентов телеканала «Дождь» и «Медуза» и другие издания. Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов в разговоре с моей коллегой Светланой Прокопьевой сравнил давление на независимые российские СМИ с репрессиями сталинских времен.
Я абсолютно понимаю, что это первая репрессия по профессиональному признаку у нас в стране такая. Было дело врачей, перед смертью Сталина он его завел. Было дело троцкистско-зиновьевского подполья, это 1935-1938 годы, да? И сейчас у нас есть дело журналистов. И это такой бабий яр для журналистов, да, когда по одному признаку, просто по признаку отношения, относительства к профессии, началась вся эта фигня. Нет никаких вопросов, мы не дети, мы готовы, чтобы к нам относились так же, как мы относимся к ним. Нет вопросов. Но дайте возможность, первое, апеллировать в суде, и второе, принимать решение по нам, по суду. Потому что чекисты так устроены. Они никогда не несут персональной ответственности за свои решения.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал обращение журналистов заслуживающим внимания. Однако редактор «Медузы» Иван Колпаков сомневается, что оно может стать эффективным. Впрочем, он уверен, что выступить с обращением было необходимо.
Я считаю, что ни к какому реальному результату такое обращение сейчас в России привести не может. Мы не можем потребовать от людей, которые отвечают персонально за разработку законодательства об иностранных агентах и нежелательных организациях, чтобы они отменили это законодательство. Это наивно. Они не отменят это законодательство. И Бастрыкин сам себя не будет расследовать, а Патрушев и Медведев нам не будут рассказывать, как проходит заседание Совета Безопасности, на которых, по всей видимости, принимаются решения о том, кого включить в список киноагентов, а кого включить в список нежелательных организаций. Тем не менее, я считаю, что нужно все равно выступать с такими заявлениями. Во-первых, потому что это способ показать твоим коллегам, что вы вообще-то друг за друга переживаете. да, очень сейчас не хватает хоть каких-то акций солидарности. Кроме того, я считаю, что если ты видишь несправедливость и ты не можешь на это никак повлиять, то ты хотя бы должен заявить о том, что эта несправедливость происходит. В конечном итоге это очень часто именно то, чем и занимаются журналисты.
А если анализировать наше не столь далекое прошлое, как вы думаете, если бы у нас у всех была чуть более активная реакция на само появление закона об иноагентах, если бы мы тогда чуть более активно отреагировали, смогли бы мы сегодня предотвратить эту волну репрессий против СМИ?
Мне кажется, очень важно не перекладывать больность головы на здоровое. Мы все сделали недостаточно, очевидно, для того, чтобы предотвратить эти события. Но все-таки есть люди, которые прямо сейчас нарушают Конституцию России. Даже переписанную Конституцию они нарушают. Прямо сейчас нарушают закон о СМИ, прямо сейчас нарушают Уголовный кодекс.
Моя коллега Светлана Прокопьева из проекта «Север Реалии» говорила с Дмитрием Муратовым и Иваном Колпаковым об обращении независимых журналистов к российским властям. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». У микрофона Сергей Добрынин. Крупнейший в России интернет-магазин «Ламода» начал продавать продукцию с атрибутикой Комитета против пыток. Об этом сообщил руководитель комитета, правозащитник Игорь Каляпин. Уже неделю на сайте «Ламода» можно заказать хлопковые футболки с котом и мишкой, которые символизируют деятельность комитета. Деньги от продажи мерча пойдут в благотворительный фонд Комитета против пыток, на реабилитационные программы для жертв пыток, оплату адвокатов, расходы на экспертизу и эвакуацию тех, кто в этом нуждается. Сотрудники комитета говорят, что этот проект можно считать также и просветительским. Многие россияне до сих пор относятся к пыткам лояльно и считают, что иногда их применение оправдано. Подробности расскажет моя коллега Любовь Чижова.
Символами Комитета против пыток стали кот и мишка с оторванной лапой. Именно они изображены на футболках, а также другой продукции, деньги от продажи которой пойдут на борьбу с пытками. Футболки, которые появились в разделе мужской одежды сайта «Ля Мода», подходят всем, и девушкам, и юношам. Они сделаны из 100% хлопка. Отмечается, что это удобная одежда для повседневной носки, и привезут ее в любую точку России. О том, как футболки и другой мерч могут помочь бороться с пытками, рассказал руководитель благотворительного фонда Комитета против пыток Юлия Фролова.
Идея пришла довольно давно. Нам хотелось привлечь внимание к нашей работе и к проблеме пыток в целом. Нам помогали разрабатывать картинку. Потом мы вместе с командой решали, на каких товарах, на какой продукции это лучше разместить. Самые популярные, конечно, это футболки. В основном наш мерч располагается на наших футболках. Это мишка, котик. Кот и Комитет против пыток всегда идут как-то рука об руку. Во-первых, потому что аббревиатура Committee Against Torture – это английские буквы cat, cat в переводе с английского это кот. Поэтому мы как-то пошли от этой истории и изобразили такого вальяжного кота, который стоит на страже прав человека. Медведь, он как-то сам родился, он обмотан колючей проволокой, такой с оторванной лапой, то есть он больше показывает весь ужас пыток и отражает состояние заявителей, которые подвергаются пыткам.
Оксана Костив, руководитель группы корпоративной социальной ответственности компании «Ля Мода», рассказала «Радио Свобода», что сотрудничество с Комитетом против пыток стало частью благотворительной программы.
В «Ля Мода» с 2020 года мы активно развиваем раздел, который называется «Хочу помочь». Там продаются товары от благотворительных фондов. Это часть большого нашего проекта «La Moda Planet», где мы собираем этические, экологические, благотворительные товары. И для благотворительных фондов мы в «La Moda» разработали льготные условия сотрудничества. И, в общем, стараемся им помогать, ну, так, как мы можем помогать. В подборку «Хочу помочь» попадают исключительно те фонды и те партнеры, и те благотворительные проекты, которые не только делают качественные, и что тоже немаловажно, и мерч, но и прошли проверку «Ля Мода», а также подтвердили свою прозрачность и надежность, о чем свидетельствует их размещение на площадках наших партнеров, с которыми мы вместе делаем наш проект. Это платформы, отвечающие за верификацию благотворительных фондов «Добро Mail.ru» и «Нужна помощь». Комитет против пыток появились у нас совсем недавно, мне кажется, буквально неделю назад. Продажи только начинаются, поэтому говорить о каких-то первых результатах, наверное, еще рано.
Глава Комитета против пыток Игорь Каляпин считает, что одна из главных задач организации не только борьба с пытками, но и просветительская работа. Ведь многие россияне до сих пор считают, что иногда, в исключительных случаях, пытки допустимы.
Это проблема, к сожалению, всего общества. У нас, как показывают социологические опросы, как показывает реакция на те или иные события, у нас общество толерантно относится к пыткам. На самом деле это так. На самом деле объяснять, что людей нельзя пытать ни при каких обстоятельствах, что людей нельзя пытать ни за что. У нас очень часто при опросах, когда людей спрашивают, а как вы считаете, можно ли применять пытки, да, то есть, ну, такой достаточно частый ответ. А это смотря кого, да, вот там педофилов и террористов, может быть, можно. Люди просто не понимают, что если вы считаете возможным пытать хоть кого-то, то это значит, что пытать можно будет всех. Потому что террористам и педофилам при помощи пыток можно сделать каждого, любого. И история много раз это подтверждала. На самом деле объяснять, что на пытке должен распространяться абсолютный запрет, объяснять эту истину, да, приходится всем.
Точной статистики пыток в России нет. По данным СМИ, за последние 12 лет без расследования судов остались примерно 40 тысяч случаев избиений и пыток со стороны сотрудников МВД, Росгвардии и ОМОНа. По информации «Новой газеты», с 2009 года в России за насильственное превышение полномочий были осуждены примерно 14 тысяч человек. Только треть всех осужденных по этой статье являются сотрудниками правоохранительных органов. Статистика правозащитников говорит, что даже в случае возбуждения дела на полицейского виновными признают не больше 10% подозреваемых сотрудников, на которых подали заявление о насилии. В России пострадавшие от полицейского насилия чаще всего сталкиваются с избиениями при задержаниях и пытками в отделениях и колониях. Большинство этих случаев остаются безнаказанными.
Сотрудниками Комитета против пыток говорила корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». 37% россиян, согласно опросу, внесенного в России в реестр иноагентов Левада-центра, в последние полгода отказывались от покупки самых необходимых продуктов. Половина респондентов не могли позволить себе новую одежду и обувь, а более 70% отказались от крупных покупок для дома. Цены в России действительно быстро растут. По данным Росстата, в июне инфляция в годовом выражении составила 6,5%. Это максимальный показатель за 5 лет. Корреспондент телеканала «Настоящее время» Игорь Севрюгин расспросил социолога Левада-центра Степана Гончарова о том, как россияне замечают рост цен и кого они в этом винят.
Цены выросли, по мнению россиян, заметно. И выросло число россиян, которые отмечают высокий рост цен. То есть там порядка 40% считают, что цены выросли за последний год более чем на 30%, что, в общем, довольно много. Мы действительно видим, что там порядка 40% вынуждены отказывать даже в необходимых продуктах питания, а уж 70% отказывают себе в необходимых крупных покупках для дома. Достаточно много.
А почему? Потому что цены растут, потому что они лишились работы. Работы, вот если смотреть здесь, то на что стоит обратить внимание?
Здесь, мне кажется, важно то, что, в принципе, мы постоянно из опроса в опрос фиксируем высокую долю тех, кто может позволить себе лишь самые необходимые товары. То есть там порядка четверти россиян, взрослого населения, признаются, что им систематически хватает только на еду.
А настроение у людей какое? Замечаете ли вы какое-то социальное напряжение в обществе в связи с этим?
Ну, в связи с этим, может быть, прямо с этим и не сильно выросло, но вообще мы видим, конечно, что в моменты особенного обострения в последнее время эпидемии, роста и заболеваемости, и, соответственно, усиления государственного ответа, люди воспринимают неоднозначно. То есть, с одной стороны, конечно, есть люди, которые считают, что это необходимо делать, а другая часть людей, она, в общем, тоже немалочисленная, она полагает, что эти действия, они чрезмерны. И, наверное, это сейчас самый такой важный фактор, драйвер вот этого общественного напряжения.
Социологом Степаном Гончаровым говорил Игорь Севрюгин. 28 августа исполнилось бы 75 лет известному российскому сексологу и психотерапевту, президенту Национального института сексологии, доктору медицинских наук, профессору, учредителю и ректору Петербургского института психологии и сексологии и общественному деятелю Льву Щеглову. Лев Щеглов скончался 11 декабря 2020 года от коронавирусной инфекции. О его наследии рассказывает Татьяна Вольская.
Лев Щеглов ушел из жизни полным сил. Он был известен не только как врач, психотерапевт, автор полутора десятков монографий и научно-популярных книг, сотен публикаций, статей, интервью по проблемам сексологии, психотерапии, психоанализа, но и как общественный деятель, чья позиция была для многих не менее важна, чем его научные достижения. Люди старшего поколения хорошо помнят звездное время Льва Щеглова, когда он появлялся на телевидении в передачах о сексуальном здоровье. «Адамово яблоко», «Откровенно об интимном», «Спросите у доктора Щеглова» и «Щекотливый вопрос с доктором Щегловым». В 90-е годы он был на пике популярности, его узнавали в лицо. Он в буквальном смысле воспитывал вчерашних советских людей, не приученных говорить на интимные темы. Рассказывал им, что их влечение и фантазии, жизнь их тела – это не что-то стыдное и запретное, а великий дар, которым надо уметь пользоваться с умом и радостью. Одним этим он сделал невероятное. Много для сегодняшнего дня. У Льва Щеглова было много друзей, среди них Галина Утехина, врач, которая с ним училась в одном институте.
С Львом мы познакомились как капитаном команды КВН. И это был совершенно блестящий молодой человек. Наверное, все девушки были влюблены в него. Остроумный, веселый, красивый. А потом наша подруга, с которой мы вместе жили когда-то, оказалась его женой. Мы с Тамарой, с его женой, дружили достаточно близко. А потом оказалось, что мы живем рядом, и мы стали очень тесно и близко общаться уже. Встречались с семьями, и со Львом уже подружились более близко. И Лев – это невосполнимая потеря, потому что то, что он говорил, это настолько близко. Какие-то события, которые происходят сейчас без него, я всегда думала, что бы Лев сказал по этому поводу. Вот мы все события воспринимали одинаково. Лев для нас был духовным камертоном. Где бы он ни появлялся, в гостях, всегда приковывалось к нему внимание. Он необыкновенно артистичный человек. И всегда говорил: Лёвка, тебе надо было в театральный поступать. Он умел вести беседу, делал это прекрасно. Я думаю, многие мужчины его недолюбливали, потому что все внимание переключалось на него. Это дыра в пространстве, потеря его. С Львом мы говорили о продолжении жизни. Он был такой агностик, он никогда ни во что не верил. А я ему всегда говорила: Лёва, нет, ты вот не прав. Мы с тобой обязательно встретимся, я тебе скажу в следующей жизни, как я была права. Он вообще смеялся надо мной, но он приснился мне во сне, уже после смерти, сказал: ты знаешь, здесь так хорошо, скажи всем.
Литературовед, филолог Константин Азадовский, друг Льва Щеглова, считает неоценимой его роль в изменении взглядов россиян на вопросы интимной сферы.
Он был новатором и пионером. Эта тема перестала быть такой двусмысленной, вызывающей нездоровый интерес. Это стало нормальной частью человеческого бытия, так оно и должно быть. В этом смысле, мне кажется, страна наша эволюционировала в нужном направлении. И об этом уместно вспомнить именно в связи с именем Щеглова.
По словам Константина Азадовского, Лев Щеглов не только оставил свой след в жизни страны, он продолжает жить, поскольку его участие в жизни ленинградской и петербургской интеллигентской общины сыграло огромную воспитательную роль, так что о нем помнят и сегодня. Лев Щеглов участвовал в деле историка Юрия Дмитриева, открывшего расстрельный полигон в карельском Сандармохе, а потом арестованного по грязному обвинению, которое его друзья, коллеги, правозащитники считают полностью сфабрикованным. Говорит адвокат Юрия Дмитриева Виктор Ануфриев.
Он участвовал в заседаниях двух судов. Первый суд, когда был оправдан Юрий Алексеевич, и второй суд, когда Юрий Алексеевич тоже фактически был оправдан. Он не в качестве эксперта выступал, а в качестве специалиста. Его заключение было достаточно резким, жестким, но объективным. Оно помогло прийти к оправданию Дмитриева. И остается сожалеть, что вот такого человека мы больше не увидим, в том числе и на процессе. Замечательный человек, профессионал большой, смелый человек. Если он видел, что вот в деле Дмитриева это несправедливо, он дал заключение и очень резко высказывался по поводу вот этой необъективности той или иной экспертизы. С ним было очень приятно говорить, мы с ним часто встречались. Какого-то гражданского мужества ему специально не надо было набираться демонстрировать то, что он такой. Он открытый, резкий, может быть, но справедливый.
Действительно, Лев Щеглов был известен и своей гражданской позиции. Он часто выступал на «Эхе Москвы», резко критикуя авторитарные тенденции в политике российских властей, которые он считал пагубными для страны. Многие говорят о том, что голоса Льва Щеглова в сегодняшней России очень не хватает. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Сергей Добрынин. Всего вам доброго!
Студия подкастов «Радио Свобода». Двадцать лет назад случился крупнейший теракт в мире. 11 сентября 2001 года погибли почти 3000 человек.
Эти чувства невозможно высказать. Мало кто такого в своей жизни испытывал.
Культура и память длятся 5 секунд.
Что мы помним о том событии сейчас?
Лет, наверное, 10 я не мог смотреть снизу вверх на небоскреб, не представляя себе, как в него врезается самолет.
Как изменились наши жизни?
Что значит носить футболку 9.11 «Любим, помним, скорбим»? Этично ли это?
После 2001 года мода стала сильно консервативнее. Цвета поглуше, фасоны лаконичнее.
После 9.11 в эфире «Радио Свобода» вечером 5, 7, 9 и 11 сентября. Не пропустите.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.